эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Совбез ООН отклонил резолюцию России о так называемой деятельности биолаборатории США в Украине.
Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет. Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования, вопросы к США и Украине у нас сохраняются.
В Грузии законодательно определили олигархов.
Вы ведь знаете, кто они. Это Саакашвили, Кизарашвили и другие. Мы продолжим процесс принятия этого закона, потому что считаем, что деолигархизация действительно входит в интересы нашей страны.
Российские политологи продолжают искать в Абхазии устроителей цветной революции.
Опубликована беседа с директором Центра геополитических исследований Дмитрием Родионовым под кричащим заголовком. Российский эксперт рассказал, на что именно тратят миллионы долларов американцы в Абхазии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkazy.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Совет Безопасности ООН отклонил требование России провести расследование деятельности биолаборатории США в Украине. За принятие российской резолюции проголосовала только сама Россия и Китай. В постановлении Россия предложила создать комиссию из всех членов Совбеза ООН, чтобы расследовать свои претензии к США и Украине. Жалобы России касаются соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом и токсикологическом оружии в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории. По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, страны Запада фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что они попросту боятся создания комиссии, добавил Полянский. Посол США Линда Томас Гринфилд пояснила, что Соединенные Штаты проголосовали против резолюции, поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии и уважения к Совету Безопасности ООН. Томас Гринфилд назвала заседание колоссальной тратой времени и заявила, что эти утверждения являются частью дезинформационной кампании Москвы. По ее словам, ни у Украины, ни у США нет программы разработки биологического оружия. В марте Минобороны России заявила о раскрытии деятельности сети из более чем 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона. Позже министерство опубликовало материалы, якобы доказывающие, что в Украине реализовывались военно-биологические программы США. В ООН тогда заявили, что у них нет сведений о каких-либо программах по разработке биологического оружия в Украине. США и Украина также отвергли обвинения. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило в четверг, что не нашло свидетельств создания так называемой «грязной бомбы» на объектах в Украине, которые осмотрели эксперты организации. Никаких признаков незадекларированной ядерной активности на трех объектах в Украине не обнаружено, подчеркивают в МАГАТЭ. В этой связи перечислены три предприятия: Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и Южный машиностроительный завод имени Макарова в Днепре. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории грязную бомбу. В Москве также утверждали, что впоследствии украинское руководство планировало возложить ответственность за применение такого оружия на Россию. Киев и страны Запада, оказывающие поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, назвали обвинения Москвы лживыми. Они отмечали, что Россия могла выступить с заявлением сама, готовясь к атаке под чужим флагом. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе, это российский президент Владимир Путин. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о необходимости в ближайшее время принять меры по реализации российской части зерновой сделки.
В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторение попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. И, как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутерешем, и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.
Сказал Лавров на пресс-конференции в Аммане в четверг. Украинская компания-оператор «Энергоатом» сообщила, что в результате российского обстрела Запорожской АЭС повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. Таким образом, станция перешла в режим полного обесточивания. По данным компании, сейчас на станции работают 9 дизель-генераторов, которые обеспечивают собственные потребности ЗАЭС. Однако горючего для их работы хватит лишь на 15 суток. Пятый и шестой энергоблоки станции переведены в холодное состояние. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси. Это может произойти в конце ноября, начале декабря. Как пишет портал Armenia Today, об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут так называемый западный вариант мирного договора. И выбор Тбилиси не случайен, так как с подписанием этого документа весь Южный Кавказ окажется в зоне влияния Турции, а Грузия является главным оператором интересов Запада в этом регионе. Ранее в Баку и Ереване не исключали, что мирный договор может быть подписан до конца года. Информацию, распространенную газетой «Грапарак», пока не комментировали официальные структуры в Ереване, Баку и Тбилиси.
С международным выпуском была Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия испытывает все больше проблем со снабжением своей группировки в Украине. По данным западных спецслужб, в подразделениях наблюдается нехватка бронетехники и артиллерийских снарядов. Несмотря на отсутствие серьезных изменений на фронтах, власти Херсона настойчиво призывают население оставить правый берег Днепра. Проблемы у Москвы и на дипломатическом поле. Владимир Унанян с подробностями.
Россия продолжает эвакуацию гражданского населения с левого берега Днепра в Запорожье и Херсонской области. По данным украинского генштаба, людей вывозят в принудительном порядке, параллельно продолжая строить укрепления на подступах к Херсону. При этом в соцсетях распространяются фотографии, на которых видно, что с создания временной администрации внезапно исчез российский флаг. Несмотря на то, что признаков отвода войск из города не наблюдается, местные пророссийские власти намекают на то, что Херсон может быть оставлен в любой момент.
Мы сейчас в данный момент находимся на улицах Херсона, как вы видите, людей достаточно в городе много. Я вас по-человечески просто прошу, при всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях, поберегите свои жизни.
Заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. То, что российская армия испытывает все больше сложностей со снабжением, подтверждает Министерство обороны Великобритании. По данным военных экспертов Его Величества, в войсках ощущается острая нехватка бронетехники. Несмотря на то, что Москва в последние недели получила не менее сотни танков и БМП из белорусских запасов, тем не менее солдаты жалуются, что им приходится воевать на старых боевых машинах, а дневные потери российской армии в бронетехнике, отмечают аналитики, исчисляются десятками. При том, что именно бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в российской стратегии ведения войны. Еще одна проблема – нехватка артиллерийских снарядов. Схожие данные приводят в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил информацию о закупке России боеприпасов Северной Кореи.
We have information that...
У нас есть информация о том, что, несмотря на публичные опровержения, которые мы слышали от Пхеньяна, КНДР тайно снабжает Россию значительным количеством артиллерийских снарядов. При этом Северная Корея скрывает истинное место назначения военных грузов, пытаясь создать впечатление, что они отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Точно так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках оружия из КНДР.
weapons to Russia.
Сложности у Москвы и на дипломатическом направлении. Совбез ООН отклонил предложенную России резолюцию о расследовании того, что Москва называет деятельностью биолабораторий США в Украине. На прошлой неделе Россия распространила среди членов Совета Безопасности пространный документ, в котором утверждалось, что при участии Министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие Международную конвенцию о запрете использования биологического оружия. В числе прочего, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против России беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями. В итоге проект резолюции не набрал необходимого числа голосов. За российскую инициативу проголосовали Москва и Пекин, против Вашингтон, Лондон и Париж. Остальные участники Совбеза воздержались.
Обычное и уже привычное для них колониальное мышление. Нас это уже даже не удивляет. Вне зависимости от итога сегодняшнего голосования, вопросы к США и Украине у нас сохраняются. Материалы, которые были приложены к нашей жалобе, по-прежнему требуют разъяснений. Мы продолжим и дальше действовать в рамках КБТО и прилагать необходимые усилия для восстановления всех фактов, связанных с нарушением США и Украиной обязательств по конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории.
Заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Со своей стороны, представительница США Линда Томас-Гринфилд назвала утверждение России чистой воды измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств. Недовольна Москва и зерновой сделкой, в которую вернулась спустя несколько дней после демарша с приостановкой своего участия в соглашении. Глава МИД России Сергей Лавров посетовал на то, что вторая часть договоренности, касающаяся экспорта российских удобрений и зерна, фактически не работает.
В отношении зерновой сделки, да, у нас вызвало удовлетворение то, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях. И, как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутерешем, и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.
В Москве продолжают грозить, если ее интересы не будут учитываться, она все же закроет коридор. На это намекнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления. Официальный срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента. Но к 19 числу, ну, перед тем, как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать оценку, общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договоренности, все параметры договоренности, и потом уже выходить на какие-то решения.
Впрочем, западные аналитики указывают на то, что Москва вряд ли в состоянии исполнить свои угрозы. Черноморский флот не имеет сил обеспечить реальную блокаду Украины, если Турция продолжит выступать гарантом безопасного прохода судов. Российские военные корабли не покидают восточной части морской акватории, опасаясь ракетных ударов со стороны Украины, вследствие которых Черноморский флот уже лишился своего флагмана «Москва». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские политологи продолжают искать в Абхазии устроителей цветной революции. Обвинения звучат и в адрес международных НПО, которые работают в самопровозглашенной республике. На днях внимание абхазской общественности привлек к себе директор Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря решил откликнуться на его публикацию.
В конце октября в российском интернет-издании «Кавказский рубеж» была опубликована беседа с директором Центра геополитических исследований Дмитрием Родионовым. Она помещена под кричащим заголовком «Российский эксперт рассказал, на что именно тратят миллионы долларов американцы в Абхазии». Вот что пишет, опираясь на рассуждения Родионова, «Кавказский рубеж». Сотрудники российских спецслужб отследили денежные переводы в рамках программ ОНДП, программы развития ООН на постсоветском пространстве. Так, в Абхазии на поддержку гражданского общества в течение 4 лет в общей сложности было получено 2,8 миллиарда рублей. Аналогичная ситуация и в Приднестровье, на Горном Карабахе. По сути, все выделенные средства шли на формирование в этих республиках антироссийских настроений и переориентацию внешней политики на Запад. Примечательно, что укрепление союзнических абхазо-российских отношений заставляет Запад предоставлять все больше средств на поддержку так называемого гражданского общества в республике. Напомним, что УНДП выделяет деньги на проекты, нацеленные на дестабилизацию в постсоветских странах. Конец цитаты. Интересная аргументация, да? Напомним, и достаточно. Агентство социальной информации АПСНИ, назвав эти выводы явно предвзятыми и провокационными, пишет: автор почему-то не затруднил себя проверкой, на что именно были потрачены деньги международной организации. Не потому ли, что нацеленность проектов на укрепление демократии, поддержку уязвимых групп населения, на сохранение культуры не вписывается его предвзятые намерения? Все эти годы известные международные гуманитарные организации участвовали в жизни жителей Абхазии продовольствием, медикаментами, а в дальнейшем программами по разминированию, поиску без вести пропавших, по продовольственному и медицинскому обслуживанию, ремонту мостов и школ, предоставляли возможности освоить новые технологии и культуры в сельском хозяйстве. Хотелось бы посоветовать господину Родионову больше внимания уделять недавней истории нашей республики и ее современной действительности, а не клепать по шаблону страшилки, способствующие лишь изоляции Абхазии. Конец цитаты. Надо сказать, что Родионов все же пытался уделить внимание недавней истории Абхазии, но делал это, на мой взгляд, весьма поверхностно и искаженно. В своей публикации агентство АПСНИ не стало вдаваться в эту тему, но она представляется не безинтересной. Вот некоторые из рассуждений Родионова. Абхазия – достаточно сложный регион. Там действительно периодически бывают определенные антироссийские настроения. Пытаются качать темы о том, что Россия слишком активно вмешивается во внутреннюю политику, якобы пытается навязывать им своего президента. Помню, во время выборов 2004 года было там такое, когда Рауля Хаджимба назвали ставленником Кремля на основании того, что он выходец из органов. На этом основании делался вывод, что он имеет связи с Москвой. Конец цитаты. Человек явно путает причину со следствием и явно не владеет полнотой информации. Все дело в разгоревшейся в 2004 году острейшей внутриполитической борьбе по ходу президентских выборов, а не в неких антироссийских настроениях в Абхазии. Российские власти действительно сделали тогда по ряду причин ставку на Хаджимба, начиная со знаменитого шоу на республиканском стадионе 30 сентября. Но после, убедившись в бесперспективности и ненужности подобных действий, воздерживались от любых вмешательств в последующие президентские выборы в Абхазии. И, наконец, такой пассаж у Родионова. Мы прекрасно понимаем, что западные фонды участвуют в раскачке этих тем и дают на это деньги. Но любая оппозиция, которая сегодня берет деньги у западных НКО и пытается качать антироссийскую тему, став властью, так или иначе будет вынуждена ориентироваться на Россию, поскольку американцы, даже дав ей деньги, поддерживать все равно будут Грузию, и денег ей больше дадут и официально, они всегда будут поддерживать Грузию и никогда не Абхазию не признают. Поэтому любая абхазская власть, хочет она этого или нет, она обязана быть пророссийской. Конец цитаты. Странно. Неужели Дмитрий Родионов считает, что любая оппозиция в Абхазии не понимает таких элементарных вещей, до которых он додумался? Кстати, два основных противоборствующих политических лагеря в Абхазии сменяли друг друга у кормила власти через каждые 6-9 лет, и большинство власть имущих – это бывшие оппозиционеры и наоборот. Да, находясь в оппозиции по очереди, многие абхазские политики с азартом обвиняют власть, что та в отношениях со стратегическим партнером проявляет чрезмерную уступчивость, ведущую к утрате суверенитета, и тут же спешат заявить, что в их позиции нет ничего антироссийского. Больше того, понимают это, что без России нам и ни туды, и ни сюды, не только политики, но и все общество, любой крестьянин в Абхазии. Только вот Дмитрию Родионову все равно, ну никак не отказаться от своего основополагающего тезиса: западные фонды финансируют оппозицию в Абхазии. При этом, опять же, никаких фактов при повторении этого тезиса, только внутренняя убежденность. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии в кратчайшие сроки может вступить в силу закон о деолигархизации. Парламент в первом чтении утвердил сегодня законопроект, полностью копирующий украинский, что и вызывает претензии у оппозиции. У последней есть опасения, что новый закон затронет неугодных грузинской мечте политика, в том числе и бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Именно о нем сегодня говорила и председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе, обещая в кратчайшие сроки задействовать закон о деолигархизации. Тем продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Присишвили.
80 за, 9 против. Таким распределением голосов в грузинском парламенте принят в первом чтении закон о деолигархизации. Большая часть оппозиции отказалась участвовать в голосовании в знак протеста, что для лидера правящей грузинской мечты Ираклия Кубахидзе стало поводом сделать заключение, что оппозиция не заинтересована как в выполнении 12 рекомендаций Евросоюза, так и в самом процессе деолигархизации.
Их прямой субъективный политический интерес состоит в том, чтобы олигархи вернули власть. Вы ведь знаете, кто они. Это Саакашвили, Кизарашвили и другие. Мы продолжим процесс принятия этого закона, потому что считаем, что деолигархизация действительно входит в интересы нашей страны. Принципиально важно, чтобы олигархи, которые за счет народа получили кровавые деньги в размере миллионов и миллиардов, не вернули себе снова власть в Грузии.
Ираклий Кубахидзе и ранее отмечал, что под определение олигарх попадают бывший президент Михаил Саакашвили, его соратник, бывший министр обороны, ныне владелец оппозиционного канала ТВ-Формула Давид Кезерашвили, а также бывшие банкиры, лидеры Лейло Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Что же касается основателя партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, самого богатого человека в Грузии, то он, по утверждению правящей партии, никак не попадает под критерии олигарха. Он меценат и благотворитель. Весомым аргументом деструктивной позиции оппонентов грузинской мечте назвали тот факт, что нацдвижение теперь выступает против украинской модели, хотя изначально хвалило его, поскольку в разработке данного закона в ранге главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины принимал участие Михаил Саакашвили. Лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе, проголосовавшая сегодня против законопроекта, поясняет, что проталкиваемый грузинской мечтой украинский аналог закона не подходит грузинской реальности и таит в себе опасность репрессий в отношении оппонентов. А главное, по словам Хаты и Деканоидзе, власти намерены поставить Бедзину Иванишвили выше закона. Законопроект не отвечает вызовам, стоящим перед Грузией. Под олигархом подразумевается человек, владеющим большим капиталом и влиянием на власть. И в резолюции Европарламента 9 июня говорится, что огромные ресурсы Бедзины Иванишвили и его связи с ветвями власти налицо. Но об этом законопроекте нет и речи. Поэтому считаем документ фасадным, к тому же способным оказаться рычагом для наказания представителей оппозиции. Хатия Деканоидзе пообещала, что ее партия очень скоро презентует альтернативный законопроект о деолигархизации. Это в нацдвижении обещают давно, что тоже стало одной из причин отказа бывшей партии власти участвовать в созданных грузинской мечтой рабочих группах в парламенте по выполнению 12 пунктов европейских рекомендаций. В отличие от депутатов от нацдвижения стратегии Акмашинабели и Лело, вице-спикер по оппозиционной квоте, депутат партии гражданин Леван Йосельяни, участвовал в созданных партией власти рабочих группах. Как у юриста, у него были замечания к законопроекту, но их в грузинской мечте проигнорировали. Оппозиционер Леван Йосельяни пояснил, почему он сегодня проголосовал против.
Считаю, что этот закон не соответствует нашей реальности. Это переведенный с украинского закон с соблюдением точности даже в пунктуации. Брюссель может положительно оценить украинский закон для Украины, молдавский для Молдавии. Не думаю, что украинский закон для Грузии кому-то понравится. Этот закон соответствует украинской реальности, существующим там проблемам. В Грузии у этого вопроса другая конфигурация. Здесь другого типа олигархии.
Все утверждения грузинской мечты о том, что Бедина Иванишвили ушел из политики, для оппонентов неубедительны. Во всех ветвях власти, в том числе на уровне высших эшелонов, остаются те люди, которые в политику пришли из близкого окружения и финансовых структур Иванишвили. Критики иронизировали, напоминая, что украинская власть совсем недавно ввела близкое окружение Иванишвили в санкционный список. И эти украинские критерии грузинской мечте не понравились. Не исключено, как отмечали сегодня оппоненты, что Иванишвили уже давно был бы в украинском реестре олигархов. Но, видимо, правящая сила такую вероятность в украинской модели не рассматривает. Есть ожидание, что власть гораздо раньше задействует данный закон, чем отведенные для этого 6 месяцев. Но до этого все-таки придется дождаться оценки Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кети Бутюришвили.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал тревожным событием приезд в Абхазию белорусских депутатов в обход официального Тбилиси. «Это тревожное событие, любое такое посещение. У нас очень четкая цель и задача поддерживать успешную политику непризнания. Поэтому любое реагирование будет осуществляться именно в контексте этой цели. Конечно, это так называемый визит настораживает, но мы должны предпринять прагматичные шаги, чтобы продолжить успешную политику непризнания», — сказал Кобахидзе. Председатель «Грузинской мечты» при этом не расшифровал, какие именно шаги подразумеваются под прагматичными, пишет агентство «Новости Грузия». Ранее стало известно, что в Абхазию прибыла делегация парламентского собрания Союза России и Беларуси. Депутаты, в частности, встретились с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжанья. В сентябре Абхазию посетил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Тогда официальный Тбилиси выступил с осуждающими заявлениями, отметив, что этот шаг нарушает закон об оккупированных территориях. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия поддержали обращение Госдумы Российской Федерации, в котором говорится об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины. Вопрос на сессию вынес первый вице-спикер Юго-Осетинского парламента Петр Гасиев. Дума приняла обращение 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира. В Москве утверждают, что киевский режим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния. Действия Украины ставят под угрозу мир и безопасность народов Европы, заявили в Госдуме. Ранее документ единогласно поддержали и депутаты Абхазского законодательного органа. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются ремонтные работы на высоковольтной линии Ачгуара. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Для значительной части абонентов все еще действуют ограничения на подачу электроэнергии. Крупная авария на ЛЭП произошла 1 ноября. Накануне в «Черноморэнерго» сообщали о завершении ремонта, однако после этого вновь произошло аварийное отключение линии. Как сообщалось ранее, после аварии Абхазия запросила переток электроэнергии у России. Согласно данным сайта грузинской государственной электросистемы, на данный момент и российская электроэнергия в Абхазию не поступает. У грузинского полузащитника Наполи Хвичи Кварацхели в Неаполе угнали автомобиль Mini Countryman. Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport. По информации СМИ, Кварацхели был дома, но ничего не заметил. Футболист уже подал жалобу в полицию. Другие подробности пока не сообщаются. Автомобиль, который угнали у Кварацхели, футболист приобрел 28 сентября, сообщил итальянский журналист Лука Черкионе. Кварацхели перешел в Наполи летом текущего года. В рамках сезона полузащитник отыграл в 16 матчах, забил 8 мячей и сделал 10 голевых передач.
С региональными новостями была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За 9 месяцев текущего года в Грузии произошло 4060 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 306 человек. Между тем, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 4335 ДТП и 305 летальных случаев. Почему уровень смертности на дорогах страны не сокращается, несмотря на снижение числа аварий? На вопросы Серго Бригвадзе отвечает председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эко Лалишвили.
Калбатунойка, каковы последние данные по дорожно-транспортным происшествиям и смертности на дорогах страны, и какие выводы можно сделать, исходя из них?
Эта статистика, которая охватывает первые три квартала года, говорит нам о том, что количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 6%. Однако не сократилось число смертей и количество пострадавших. Это говорит об одном – необходимо больше работать в этом направлении. Если мы ознакомимся с опытом других стран и их стратегиями, над которыми они работают, все они говорят – аварии могут случаться, их количество может и не сокращаться, но даже расти. Однако в этих ДТП граждане не должны погибать и даже получать тяжелые травмы. Как я уже сказала, в нашем случае статистика по авариям сократилась, а показатель смертности остается на прежней отметке. Более того, аварии у нас более тяжелые, чем во многих странах Европы. Причин тому, конечно, много. Здесь и поврежденный транспорт, инфраструктурные недочеты. Основные же факторы аварии – это превышение скорости, нарушение правил маневрирования. Подобное поведение в итоге приводит нас к такому итогу и таким обстоятельствам.
Есть ли возможности и способы избежать таких тяжелых итогов?
Очень важно обращать внимание на вопросы, которые здесь возникают. Используют ли граждане ремни безопасности на задних сиденьях, детские кресла? Что делается для снижения скорости на дорогах в городе и населенных пунктах? Необходимо создавать специальные зоны на территориях школ, улучшать сферу технического инспектирования, взяться за администрирование системы баллов. В общем, необходимо провести много мероприятий. Есть много вопросов, которые необходимо обсудить, и в этом направлении нам нужно очень срочно, в кратчайшие сроки, начать работу. Парламенты и исполнительные власти должны работать над повышением информированности населения. Естественно, это будет шаг вперед, который позитивно отразится на статистике.
Насколько мне известно, в Грузии ведется работа над новыми ограничениями для водителей. Могут ли они действительно улучшить ситуацию на дорогах?
Конечно, это только часть того комплексного вопроса, над которым необходимо работать. Повысятся штрафы за превышение установленного скоростного режима в 40 км в час. Планируется назначить штрафы за так называемый дрифт. Все это лишь малая часть, а мы должны работать над масштабным планом по сокращению аварий в стране и не фрагментарно, а комплексно и целенаправленно.
Раньше вы говорили о необходимости внедрения в Грузии концепции Vision Zero. Что это такое?
Vision Zero – это проект, а точнее введение, впервые внедренное в Швеции. Оно и гласит, аварии могут случаться, но смертельные случаи, травмы должны сокращаться и в итоге сойти до нуля. Люди делают ошибки, потому аварии могут происходить, но не должны заканчиваться летальными исходами. Наша страна как раз стремится к Vision Zero. Конечно, тяжело дойти до отметки в ноль смертельных случаев, но мы не должны прекращать стремиться к этому. Есть целый список, множество законов необходимо принять и осуществлять их администрирование. Но что мы делаем для того, чтобы осуществить проект Vision Zero в Грузии? А Vision Zero – один из фундаментов нашей стратегии, и мы стремимся к этому, потому требуем от властей более активных действий, если говорить о проблеме после произошедших аварий. Действий постфактум обычно не бывает достаточно.
Не могли бы вы подробнее рассказать об этой программе?
В ней есть и инфраструктурные решения, механизмы сокращения скорости на дорогах. Например, как нужно сузить улицу, чтобы водители на ней не развивали большую скорость. Это технические вопросы. В пример можно привести проспект Чавчавадзе. Мы перераспределили дорогу, оставили водителям одну линию. Даже если кто-то очень захочет, он не сможет развить большую скорость, скажем, 100 км в час. Конечно, если водитель не совершит какое-то очень агрессивное действие и не начнет переходить с полосы на полосу. Подобные решения существуют, и мы должны обсудить, какая схема подойдет нашим дорогам. В Тбилиси, к примеру, есть очень широкие дороги – Вожапшавела, Казбеки. Мэрия нам обещает, что спланирует их так, чтобы они больше были рассчитаны на пешеходов. В общем, речь идет о решениях, которые успокоят движение в школьных зонах, в населенных пунктах. Это одно из направлений, и мы ничего нового не выдумываем. Это один из механизмов Traffic Calm, спокойного движения, инфраструктурные решения, исправный транспорт, поведение людей, которые должны понимать, что это большая ответственность.
А какова роль патрульной полиции в этом вопросе?
Конечно, роль патруля очень важна, однако тут речь идет о таком большом ресурсе администрирования, что только полиция не сможет за всем этим следить. За это должны отвечать и камеры видеонаблюдения. Они должны фиксировать все нарушения, особенно тяжелые. Мы привыкли, что должны опасаться только патрульных, но необходимо, чтобы и без полицейских мы понимали, что за безопасностью на дорогах следят. Штрафы и снятие баллов с водительских прав – должны фиксировать и посредством умных камер. Мы не можем потребовать от полиции заниматься всем этим. В их обязанности входит не только следить за дорогами. И вроде МВД заинтересовано в этом вопросе, но нам нужны конкретные действия, встречи, создание рабочих групп, обсуждение этих вопросов. Но таких шагов мы не видим. Не было никаких встреч и обсуждений в парламенте, в исполнительной власти. А мы хотим увидеть действия.
Часто, когда заходит речь о необходимости что-то менять для улучшения ситуации на дорогах, складывается впечатление, что речь идет только о Тбилиси и нескольких больших городах.
Да, это должно происходить не только в столице, но и в других городах. Аварии происходят везде. Акцент делается на Тбилиси, потому что здесь самое активное движение. Но план должен быть разработан и для маленьких городов и сел в рамках одного стандарта. Но пока у нас нет такого стандарта, по которому бы можно было создать общий план.
А что для этого необходимо?
Для этого необходима политическая воля. В остальном все это можно сделать. Кроме того, нужны финансовые и человеческие ресурсы. Это важно.
Власти не проявляют такой воли?
Мы не видим, что существует такая сильная воля для решения данного вопроса. На эту тему можно и не говорить долго. Обо всем и так расскажет статистика. О том, что делается и не делается. И в итоге, что бы кто ни делал, если это не отражается позитивно на статистике, значит, мы что-то делаем неправильно.
Это была председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Калалиашвили. С ней беседовал мой коллега Серго Бригвадзе. Абхазские СМИ рассказывают о начавшемся призыве на срочную военную службу. Абхазские блогеры обрушились на власти самопровозглашенной республики с острой критикой за ситуацию в энергетике. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с военным комиссаром Абхазии Бесланом Дарба. Издание уточняет, что в стране 25 октября началась очередная призывная кампания. Беслан Дарба заявил, что осенний призыв граждан Республики Абхазия на военную службу никак не связан с проведением специальной военной операции, в которой принимают участие только российские военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и резервисты. По его словам, много призывников не проходят для службы по состоянию здоровья. Беслан Дарба уточняет. Однако есть и те, кто хотят уклониться от службы в армии, ссылаясь на плохое здоровье, но ввести в заблуждение медиков практически невозможно. Медицинская комиссия по всем жалобам рассматривает данного призывника и обследует уже по всем жалобам в стационарном режиме, если это понадобится. Хотелось бы видеть наших 18-летних призывников более подтянутыми, более крепкими, физически подготовленными. Списки с фамилиями тех, кто неоднократно получал повестку военкомат, однако не явился в назначенный срок, будут направлены в органы внутренних дел. Их разыщут и принудительно доставят в призывной пункт. Военный комиссар говорит, что сегодня в основном в армии служат выходцы из деревень. С 1996 до 2008 года количество новобранцев увеличивалось постоянно от 400 до 1200 человек. После признания Абхазии Российской Федерации мы немного расслабились. Российская военная помощь притупила чувство патриотизма в молодых людях, и они забыли, что есть такая профессия – родину защищать. Да и мы перестали строго относиться к гражданам за уклонение от службы или самовольное оставление воинской части. Раньше за это наказывали по всей строгости закона, судили и отправляли в места заключения, приводит слова Беслана Дарба газета «Республика Абхазия». Общественный деятель Давид Дасаня на своей странице Facebook пишет о ситуации в энергетике. Он предполагает, что жители Абхазии этой зимой ждут продолжительные и частые отключения электроэнергии. Это, по его словам, результат бездумного, безответственного и преступного отношения чиновников страны к деньгам, поступившим в Абхазию из России с 2009 года. За это время и за эти деньги можно было бы десятки раз исправить всю систему энергетики Абхазии. Можно было бы навести элементарный порядок в стране и прежде всего в его экономической сфере. Но, увы и ах, Абхазия по вине ее чиновников становится темным царством. Жизнь в Абхазии с каждым днем становится тяжелее. Рвавшиеся к власти политики не знают, что делать с властью. Их портфель пуст. У них нет ни идей, ни талантов. Даже освоить деньги из России как следует они не умеют. И, как правило, неизрасходованные финансы переходят на следующий год. Давид Дасаня считает, что власти страны должны публично выступить и рассказать о том, что делается для исправления ситуации. Ознакомьте нас с вашим планом выхода, например, из острейшего энергетического кризиса. Так дальше нельзя жить. Или вы решаете проблему, или вы покидаете свои насиженные места по собственному желанию, пишет Давид Дасаня. Тему энергокризиса продолжает общественный деятель Астамур Какаля. На своей странице Facebook он пишет, что будет делать власть: сокращать бюджет на финансирование органов власти и перенаправлять сумму на энергосистему. Нет, власть укрепит силовой блок, материально и обязательно поднимет тему пицунской дачи или еще какую, типа будем добывать нефть или поделимся суверенитетом. Оппозиция сразу же оправдает ожидания власти и пойдет именно путем, на который ее подталкивает власть. Власти не особенно надо будет стараться представить всех недовольных антироссийскими силами. Таким образом, протест в очередной раз будет изначально блокирован и не выльется в конструктив. Он будет представлен как неконструктивный и антироссийский в глазах большинства общества. Оппозиция при большом количестве сторонников в народе может поднять вопросы коррупции, неисполнения закона о декларировании, отсутствие конкурсного подбора, отсутствие прозрачности почти во всех процедурах по выполнению работ, без конкурса, по приватизации земель, когда люди сами говорят «мы заплатили», по ухудшающемуся уровню занятости в стране и так далее. Но все пойдет как обычно. Власть выступит поборником союза с Россией, оппозиция выступит против дачи, хотя она и так де-факто российская. Все послевоенное время. Таким образом, 25 раз удастся перевести тему настоящих реформ на внешнеполитические разговоры. Астамур Какалия приходит к выводу, что страна будет по-прежнему во тьме, холоде, безработице, бедности и с массой коррупционеров, которые формально, соблюдая выгодные предписания, будут учить законности народ. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, зрасхан, хасост, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале в соцсетях множится заявления о сборе средств для помощи местным жителям, отправленным на войну в Украину. Зарина Снакова спросила у горожан, кто им должен помогать и принимали ли они участие в такой акции.
Вам приходилось видеть сообщения о сборе для наших парней, которые находятся в Украине?
Видеть видела. Хорошее, благородное дело. Помогаем в правом деле. Мы за мир, как говорится. Я очень надеюсь, что наконец-то воцарится мир, и наши парни приедут к своим семьям. Очень жалко, что они в таком деле участвуют, но, наверное, по-другому им нельзя. Что все помогают. Чем могут, все помогают. По-моему, это нормально. Если против России участвует 50 стран, воюют против России, то, по-моему, маленькая лепта Южной Осетии тоже должна быть оценена, мне так кажется.
Приходится ли вам отвечать информацию о сборе гуманитарной помощи для бойцов из Южной Осетии в Украине?
Ну, как бы, с подобной информацией я сталкиваюсь регулярно, хотя лично ко мне никто не обращался, как бы, из моего близкого круга. Чаще всего такие обращения можно увидеть в социальных сетях, в наших группах или на страницах наших сограждан, которые проявляют активность в этих вопросах. То есть, в принципе, наши люди, они достаточно отзываются на эти вопросы, то есть учитывая, что у нас город маленький, то у очень многих близкие, друзья, там, знакомые, естественно, находятся там, поэтому многие откликаются и собирают какие-то средства для помощи. Конечно же, хотелось бы, чтобы эти вопросы они решались на более таком системном уровне, то есть чтобы помощь им оказывалась на таком более серьезном организационном уровне, с привлечением соответствующих как бы ведомств и структур. Все-таки оставлять этот вопрос только на попечение простых граждан, простых энтузиастов, я думаю, не стоит. Им нужно помогать на более серьезном уровне.
Хотелось сталкиваться с призывами принять участие в сборе для парней, которые воюют в Украине?
Нет, обязательно. Все должны непременно, у кого как получается, не знаю, я думаю...
Я считаю правильно, что мы собираем помощь для наших парней. Сама я не зарегистрирована в социальных сетях, но мне сообщают, что кто-то организует сбор. Я очень за наших мальчиков переживаю. Я думаю, все такого же мнения. Мы должны делать все, чтобы хотя бы чуть-чуть их порадовать. Мне бывает приятно услышать это. Приятно, что простые люди, которые остались здесь, тоже не остаются в стороне.
Ну, во-первых, сама тема спора, не знаю, звучит это или нет, сбора, да? Отправляя на войну, государство минимально должно подсуетиться, чтобы одеть в амуницию. Сбор со стороны людей должен заключаться исключительно в том, чтобы носочки теплые, еду вкусную отправить. А все другое должно, если государство затеяло эту войну, тогда он должен обеспечивать оружием и всем необходимым для войны этим. Естественно, кто тебе скажет в городе, что он принимал в этом участие? Это никто не хвалится. Ну, естественно, чем можем, пока помогаем. Я за. хуже, если бы вообще про них забыли. Помогать надо нашим ребятам, и еще лучше, чтобы они быстрее вернулись домой. Все в целости и сохранности.
Да, мы и видим, наблюдаем. В интернете, в частности, мы все это видим, где призывают помочь нашим бойцам. Отношусь к этому положительно. Да, надо помогать своим, им сейчас трудно. Нельзя их бросать. Наверное, выделялись какие-то средства на все это, и им не хватает, или, я не знаю, до них не доходят, почему они должны призывать, покупать им тепловизоры, одежду, элементарные носки, питание. Как мы видим, они лишены всего этого. Вначале сбор для них шел намного лучше, люди активнее отзывались. Но сейчас, как мы видим, темпы намного замедлились и очень сильно замедлились. Наверное, я повторю, что люди сами в трудном положении, очень многие, но все равно они находили какие-то эти.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Юго-Остинская общественная организация ветеранов вооруженных сил и боевых действий приняла устав и заявила о своем намерении зарегистрироваться в Министерстве юстиции самопровозглашенной республики. Как рассказал ИРС, председатель организации Валерий Т.Д., главная задача создаваемой структуры – добиваться внимания к проблемам ветеранов. О чем именно идет речь, узнавал Мурат Гукимухов.
Республиканская общественная организация ветеранов вооруженных сил и боевых действий фактически существует с 2019 года, но приняла решение о государственной регистрации только теперь. Как сообщил председатель организации Валерий Тидеев информационному агентству РЕС, цитирую, с сокращениями: благодаря новому статусу организации появится возможность помогать ветеранам военной службы, инвалидам, семьям погибших. Ранее мы оказывали посильную помощь, но сейчас надеемся на помощь государства. Конец цитаты. Это заявление можно считать новым этапом в дискуссии комбатантов и государства о статусе ветеранов и семей погибших защитников Отечества. Очевидно, говорит писатель Тамерлан Таддаев, что речь в этом дискуссии пойдет не только о льготах и посильной помощи государства, но речь о мести в юго-остинском обществе тех, кто отстоял ту землю с оружием в руках, говорит Тамерлан Таддаев.
Вот как человек, который сражался, да, Южную Осетию, с 89-го там все началось, и как потом власть с нами обошлась, то есть мы никто. Мы сейчас на своей земле изгои. Долгое время мы гордо молчали, но как бы уже чаша наполнилась, и я больше молчать не хочу.
А чего вы хотите?
Я хочу, чтобы нас признали как ветеранов, как везде, как во всем мире. Это же правильно. Я что-то другое требую. Я требую, чтобы у нас была ветеранская пенсия, потому что мы уже старые. Если бы мы были молоды, мы бы нахуй не обратились никому. Мы бы сами все делали, как раньше. Да, мы не обращались, мы как-то там проживали. Но сейчас мы точно не молодые. Если бы мне вернуться в 91-й год, я бы пошел на кладбище, сфоткал этих ребят бедных, да, которые потом через 2 года погибнут. И показал бы: ребята, вот это твоя могила, вот это твоя могилка, вот это твоя могилка. Тебе сейчас 20. 22 тебя не будет. И никто про вас даже не вспомнит. Вы не то что не будете героями, вас будут там чистить так и сяк, по-всякому. Поэтому давайте-ка мы соберемся и ну его эту землю уедем в Америку или еще куда-нибудь. Вот так бы я им сказал. Потому что я сегодня никто на своей земле.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев говорит, что проблема эта витает в воздухе не один год. Наверное, каждый из президентов подступался к ее решению. Было в этом всего понемногу и искреннего желания отблагодарить защитников Отечества и стремление заручиться их голосами на предстоящих выборах. Но в конечном счете все политики отступали. Возможно, чиновники меняли решение, когда становилось ясно, что эта проблема значительно больше, чем казалось на первый взгляд, и с кондачка ее не решить, говорит Давид Санукоев.
В Южной Осетии юридически не существует таких категорий граждан, как ветеран войны, участник войны, вот то, что касается войны начала 90-х годов и далее.
То есть ни статуса, ни социальных льгот за участие в боевых действиях, ни ветеранских пенсий в Южной Осетии не существует?
Нет, у нас есть пенсии для сотрудников МВД, Министерства обороны, медицинской службы. Есть прибавки к пенсиям за государственные награды, за звания. Есть пособия для инвалидов. Но вот отдельных пенсий для участников боевых действий, ветеранов ополчения нет. к сожалению. Поэтому те из них, кто не перешел на службу в госструктуры, на службу в государственных органах, они пенсии не имеют. Кроме социальной пенсии по возрасту.
Почему так?
Надо сказать, этот вопрос периодически поднимается. Были попытки его решить, но в какой-то момент они отступали, те, кто собирался этот вопрос решать, и оставляли все до лучших времен. Или для тех, кто придет уже после них. Там много технически сложных моментов. И я бы сказал, этически сложных. Кто подпадет под эти категории, кто будет принимать решение о том, что человек участвовал в ополчении, какие критерии участия в ополчении. Конечно, вопрос решать надо, но это решение не должно быть единоличным. Оно должно быть консолидированным. То есть оно должно приниматься в широком кругу. Быть может, нам придется создать специальную комиссию для этого. То есть решение должно быть легитимным в глазах общества и прежде всего в глазах своих комбатантов.
В последний раз решить ветеранскую проблему пытались при Анатолии Бибилове. Как рассказал «Эхо Кавказа», погруженный в эту историю чиновник, на Анатолия Ильича вышла группа ветеранов. Бибилов, в свою очередь, предложил им заняться списками, определить, о каком примерно количестве ветеранов идет речь. Итоги этой работы разочаровали Анатолия Ильича. Их оказалось слишком много, намного больше релевантных значений. Проблема приписок не единственная. Формально ополченцами можно считать жителей города, которые были приписаны к определенным постам и несли на них службы по сменам. Они все занесены в специальные списки, которые сохраняются до сих пор. Но были и такие, кто и без всяких списков создавал свои группы и участвовал в боевых действиях. Были и такие, кто жил в России, но по первому призыву возвращался в республику. И каждого из них надо будет установить, говорит югостинский блогер Алан Парастаев.
Вчера похоронили, например, Кокоева Таймураза, он в Москве жил. И в 2008 приехал, и в 2004, и тогда еще в первой группе был. То есть, ну, вот как где он? Нигде на учете, но в принципе есть группа его однополчан обратиться к правительству, скажет, что вот этот человек тоже комбатант. То, я думаю, в таком порядке их можно определить. Но особо таких много, неизвестных даже нам, в селах. И в селах были ребята, которые держали целые ущелья. 1-2 человек, вот этот Хачиров, этнограф, он сейчас тоже там живет. Село Горит охраняли и не разрешали туда войти хитрёным. Но с другой стороны, знаешь, люди, пережившие вот эти 90-е годы с инвалидов, я думаю, вообще их нужно приравнять к участникам боевых действий, потому что 90-е годы без воды, без этого.
Это был блогер из Южной Осетии Алан Парастаев, Мурат Лукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Украине. Оккупационные власти Херсонской области объявили, что 7 ноября вывоз жителей 15-километровой полосы вдоль левого берега Днепра будет принудительным. Местным жителям предлагается эвакуироваться в аннексированный Крым и на территорию России. Предлогом называется опасность обстрелов со стороны наступающей украинской армии, а также опасность подрыва дамбы Каховской ГЭС, которая может привести к затоплению целого ряда районов вдоль Днепра. Однако депутат Совета Херсонской области Украины Сергей Рыбалко считает, что речь на самом деле идет о депортации населения района.
Сейчас начинается выселение, переселение украинского народа. Его переселяют не просто с левого берега или с Херсона. Пытаются перевести дальше, пытаются перевести в Крым очень большое количество людей. Да, действительно, создается впечатление внешнее, что перевозят именно из-за того, что будут взрывать Каховскую ГЭС. То есть пытаются отселить такие места, как Олешки, Голая Пристань, села, которые находятся между этими городами. Их пытаются отселить под видом того, что будут взрывать ГЭС. В действительности же пытаются вывести максимальное количество людей в Крым. Возврата с Крыма для украинцев, которые выехали туда, фактически нет. И сейчас для тех людей, которые уже есть в Крыму, для них предлагают выезжать за Урал, Красноярский край, Дальний Восток и так далее, и так далее. То есть это продолжение политики переселения украинцев в Россию. Там, где побывали русские, там выжженная земля. Они просто отступают, чтобы уничтожать все за собой. Они пытаются взорвать Каховскую ГЭС, чтобы убрать оттуда все электрическое сообщение, которое идет на правый берег Украины, чтобы еще больше подорвать возможность получать энергетические ресурсы с этой стороны. Потому что Херсон весь запитан через Каховскую ГЭС к энергетической системе, которая была с левого берега. Поэтому, уходя, они взорвут ГЭС, Это не обязательно дамба, они взорвут ГЭС. Если люди не выезжают, есть уже эпизоды, когда подъезжают, забирают людей и вывозят. Но это единичные случаи. В основе своей это эпизоды совершенно другие. Это максимальное запугивание людей в том, что вас утопят, вас украинцы будут стрелять, украинская армия будет стрелять по ГЭС, поэтому вы обязательно должны отселиться с этой территории. Но я думаю, что это фикция, потому что утопить эти территории будет очень сложно. По всем расчетам, которые есть, вряд ли это будет. Возможно, они взорвут просто саму ГЭС. Не дамбу, а саму ГЭС, для того, чтобы не выдавать электроэнергию на правый берег. А людей принудительно выселят в Крым и дальше будут выселять в Сибирь. Убирая из Херсона, закрыли все больницы. В Херсоне, в Голой пристани закрыли все больницы. Закрывают, в ближайшее время дали срок закрыть все магазины. До 5 числа, 5 числа закрывают центральный рынок Голой пристани. То есть фактически там убирают всю возможную существующую инфраструктуру. Удержать Херсон на правом берегу, ну, можно рассуждать, так или не так, жизнь покажет. Но то, что они оставят Херсон, в этом нет никаких сомнений. Угу. И то, что они собираются, проводят там заминирование, проводят все остальное, рассуждать можно как угодно. На передке находятся одни мобики, которых убивают по 600-700 человек в день, и больше никого. Боездатную армию они пытаются перевести на левый берег.
Это был депутат Совета Херсонской области Украины Сергей Рыбалко. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.